Дедушка был на заимке, километрах в 5 от села, в устье реки Маны. Там у нас посеяна полоска ржи, полоска овса и гречи, да большой загон посажен картошек. О колхозах тогда еще только начинались разговоры, и селяне наши жили пока единолично. У дедушки на заимке я любил бывать. Спокойно у него там, обстоятельно, никакого теснения и надзора. Бегай хоть до самой ночи. Ах, если бы заимка была ближе, я бы ушел, скрылся. Но 5 километров для меня были тогда непреодолимым препятствием. И Алешки нет, чтоб с ним вместе умотать. Недавно приезжала тетка Аукас и забрала Алешку с собой на лесоучасток, куда она поступила работать. Слонялся я, слонялся по пустой избе. Ничего другого не мог придумать, как податься к Леонтьевским. «Уплыла Петровна!» — ухмыльнулся Санька. И циркнул слюной в дырку меж передних зубов. У него в этой дырке мог поместиться еще один зуб. И мы были без ума от этой Санькиной дырки. Как он у нее циркал слюной. Санька собирался на рыбалку, распутывал леску. Малые его братья и сестры толкались подле, бродили вокруг скамейки, ползали, ковыляли на кривых ногах. Санька раздавал за трещину направо и налево. Малые лезли под руку, путали леску. «Крючка нету», — сердито буркнул. «Проглотил, должно быть, который-то. Помрет». «Ништяк», — успокаивал меня Санька, — «переварит. У тебя много крючков. Дай, я тебя с собой возьму». «Идет». Я помчался домой, схватил удочки, хлеба в карман сунул, и мы подались к каменным бочкам за паскотину, спускавшуюся прямо в Енисей по залогам. Старшого дома не было. Его взял с собой на бодаги отец, и Санька командовал на прополую. Поскольку был он сегодня старшим и чувствовал большую ответственность, то ж не задирался зря, и мало того усмирял народ, если тот начинал свалку. У бочков Санька поставил удочки, наживил червяков, поплевал на них и с руки закинул леску, чтобы дальше закинулось. Всем известно, чем дальше и глубже, тем больше рыбы и крупнее она. «Ша!» — вытаращил Санька глаза, и мы покорно замерли. Долго не клевало. Мы устали ждать, начали толкаться, хихикать, дразниться. Санька терпел-терпел и прогнал нас искать шавель, береговой чеснок, дикую редьку. Иначе, мол, он за себя не ручается, иначе он всем нашелкает. Леонтьевские ребята умели пропитаться от земли. Ели все, что Бог пошлет. Ничем не брезгали, а то были краснорожие, сильные, ловкие, особенно за столом. Без нас у Саньки в самом деле заклевало. Пока мы собирали пригодную для жертвы зелень, он вытащил 2 ершей, пескаря и белоглазого ельчика. Развели огонь на берегу. Санька вздел на палочке рыб, приспособил их жарить. Ребятишки окружили костерок и не спускали глаз с жарева. «Сонь!» — заныли они скоро. «Уж изварилась, Сонь!» «На прорвы, ну прорвы! Уже ли не видите, что ерш еще жабрами зеват? Только бы слопать поскорее-то! А ну как брюхо схватит понос, ешли! Понос увидите, Катерина, набуват! У нас нет!» «Я что сказал?» Смолкли орлы боевые. «Санька, не больно турусы разведешь, он чуть-чуть и навтыкает. Терпят малые, швыркают носами, норовят огонь пожарче сладить. Однако терпения хватает ненадолго. Ну, Сань, он ж прямо уголь. Подавитесь!» Ребята сцапали палочки с жареной рыбы, разорвали на лету, и на лету же постаново от горячего съели их. И почти сырыми, без соли и хлеба съели. В недоумении огляделись уже. Столько ждали, столько терпели и только облизнулись. Хлеб мои ребятишки тоже незаметно смолотили. И занялись кто чем. Вытаскивали из норок береговушек, блинали каменным плиточком по воде, пробовали купаться, но вода была еще холодная. Быстро выскочили из реки отогреваться у костра. Отогрелись и, упав в еще низкую траву, чтобы не видеть, как Санька жарит рыбу, теперь уж себе, теперь его черед, и тут уж проси, не проси, могила не даст, потому как сам пожрать любит пуще всех. День был ясный, летний, сверху пекло. Возле паскотины клонились к земле рябенькие кукушкины башмачки. На длинных русских стеблях болтались из стороны в сторону синие колокольчики, и, наверное, только пчелы слышали, как они звенели. Возле муравейника на обогретой земле лежали полосатые цветы-граммофончики, и в голубые их рупоры совали головы шмели. Они надолго замирали, выставив мохнатые зады. Должно быть, заслушивались музыка. Березовые листья блестели, осенник сомлел от жары. Сосняк по увалам был весь в синем куреве. Над Енисеем солнечно мерцало. Сквозь это мерцание едва проглядывали красные жерла из известковых печей, полыхающих по ту сторону реки. Тени скал лежали недвижно на воде, и светом их размывало, рвало в клочья, будто старое тряпье. Железнодорожный мост в городе, видимо, из нашего села в ясную погоду, колыхался тонким кружевцем, и если долго смотреть на него, кружевце истончалось и рвалось. Оттуда, из-за моста, должна приплыть бабушка. Что только будет. И зачем я так сделал? Зачем послушался Леонтьевских? Он как хорошо было жить. Ходи, бегай, играй, и ни о чем не думай. А теперь что? Надеяться теперь не на что. Разве что на нечаянное какое избавление. Может, лодка опрокинется, бабушка утонет. Нет уж, лучше пусть не опрокидывается. Мама утонула, чего хорошего. Я нынче сирота, несчастный человек. Пожалеть меня некому. Леонтий только пьяный жалеет. Да еще дедушка и все. Бабушка только кричит, еще нет-нет, да и поддаст. У нее не задержится. Главное, дедушки нет. На заимке дедушка. Он бы не дал меня в обиду. Бабушка и на него кричит. Потатчик! Своих всю жизнь потатил, теперь этого. Дедушка ты, дедушка. Хоть бы ты в баню мыться приехал. Хоть бы просто так приехал и взял бы меня с собой. Ты чего нюнишь? Наклонился ко мне Санька с озабоченным видом. Ничего. Голос я давал понять, что это он, Санька, довел меня до такой жизни. Ништяк, утешал меня Санька. Не ходи домой, все. Заройся в сено и притаись. Петровна видела у твоей матери глаз приоткрытый, когда ее хоронили. Боится, ты тоже утонешь. Вот она как запричитает. Утонул мой дитятка. Спокинул меня сиротиночка. Ты тут вылезешь. Не буду я так делать, запротестовал. И слушаться тебя не буду. Ну, или шаг с тобой. Об тебе же стараться. Во, клюнуло. У тебя клюнуло. Я свалился с яра, переполошив береговушек в дырках, и рванул удочку. Попался окунь, потом еж. Подошла рыба, начался клев. Мы наживляли червяков, закидывали. Не перешагивай через удилище, северно орал Санька. На совсем ошалевших от восторга малышей таскал, таскал рыбежи. Парнишонки надевали их на ивовый пруд, спускали в воду и кричали друг на дружку. «Кому, говорено, не пересыкай удочку!» Вдруг за ближним каменным бычком защелкали по дну кованые шесты, и из-за мыса показалась лодка. Трое мужиков разом выбрасывали из воды шесты, сверкнув отшлифованным наконечником, шесты разом падали в воду, и лодка, зарывшись по обводу в реку, рвалась вперед, откидывая на стороны волны. Смах шестов, перекидка рук, толчок, лодка вспрыгнула носом, ходка подалась вперед. Она ближе, ближе. Вот уж кормовой давно в шестом, и лодка кивнула в сторону от наших удочек. И тут я увидел сидящего на беседке еще одного человека. Полушалок на голове, концы его пропущены под мышки и крест-накрест завязаны на спине. Под полушалком крашеная в бордовый цвет кофта. Вынималась эта кофта из сундука по большим праздникам и по случаю поездки в город. Я рванул от удочек к яру, подпрыгнул, ухватился за траву, засунул большой палец ноги в норку, подлетела береговушка, тюкнула меня по голове, и я с перепугу упал на комья глины, подскочил и бежать по берегу прочь от лодки. «Ты куда? Стой! Стой!» — говорю, кричала бабушка. Я мчался во весь дух. «Явишься, явишься домой, мошенник!» Мужики поддали жару. «Держи его!» — крикнули из лодки. И я не заметил, как оказался на верхнем конце села, куда и одышка всегда меня мучившая девалась. Я долго отдыхивался и скоро обнаружил, подступает вечер. Волей-неволей надо возвращаться домой. Но я не хотел домой и на всякий случай подался к двоюродному братишке Кеше, дяде Ваниному сыну, жившему здесь, на верхнем конце села. Мне повезло. Возле дяди Ваниного дома играли в лапту. Я ввязался в игру и пробегал до темноты.